Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья, это радио «Донбасс Реалии», ведущий Александр Лащенко. Буду с вами в следующий час. Сегодня среда, 21 апреля. Ко мне со свежим выпуском новостей через несколько минут присоединится моя коллега Ольга Стрижова. Ну а в центре внимания сегодняшнего эфира будет сегодняшнее послание Федеральному собранию парламента Российской Федерации президента этой страны Владимира Путина. Вопреки многим ожиданиям, которые в частности были высказаны накануне в подконтрольном контрольных России группировках ДНР и ЛНР в прессе этих группировок, Путин фактически, ну, не то что не вспомнил о возможности, не знаю, присоединения Донбасса к России или, по крайней мере, признания а-ля 2008 года территории этих, как это было сделано в отторгнутых у Грузии территорий Южной Осетии и Абхазии. Вообще, ни единым словом сегодня Владимир Владимирович Донбасс не упомянул. Что это означает? Что это такое? Затишье перед бурей или действительно Путин отступает от Украины? Будем разбираться в прямом эфире с политическими экспертами, российским политологом Леонидом Гозманом и украинским политологом Олесей Яхно. 0800-300-403, набрав этот номер, и вы, друзья, тоже имеете возможность присоединиться к нашему эфиру. Также мы расскажем, в частности, вот о чем: в селах серой зоны Донбасса вспышка COVID-19, как Запад будет действовать в Азовском море. И обо всем этом, опять же, поговорим непременно, о многом еще, но после обещанного выпуска новостей от Ольги Стрижовой.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Добрый вечер. Кабинет министров Украины продлил режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса до 30 июня. До этого времени будет действовать адаптивный карантин, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он уточнил, что чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии. Шмыгаль призвал украинцев особо проявить осмотрительность и сознательное отношение во время майских праздников и Пасхи и оставаться дома в эти дни. За минувшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 12 162 новых случая заражения коронавирусом, 429 человек умерли от осложнений заболевания. В Донецкой области зафиксировано 735 новых случаев заражения коронавирусом и 30 смертей. В Луганской 336 новых заболевших, и это антирекорд в области за время пандемии. От осложнений умерло еще 6 больных. Группировка ДНР информирует про 184 новых случая заражения и 14 смертей. Группировка ЛНР сообщает о 6 новых заболевших и 2 летальных случаях. Напомню, в Минздраве ранее отметили, что новая вспышка коронавируса в Украине может произойти через 2-3 недели после пасхальных праздников, если люди будут нарушать карантин. Департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации отметил, что область стоит на пороге перехода в красную зону эпидемической опасности по распространению коронавируса из-за увеличения показателей загруженности коек с кислородом. В Донецкой области начато расследование по факту применения российскими гибридными силами запрещенных мин. Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, досудебным расследованием установлено, что 13 и 19 апреля 2021 года российские гибридные силы с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили запрещенные нормами международного гуманитарного права мины ПОМ-2 вблизи КПВ Майорской на территории жилого сектора села Зайцево Донецкой области. Цитата. «Такие действия оккупантов являются нарушением протокола о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств с поправками, внесенными 3 мая 1996 года, а также дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 года», говорится в сообщении. За минувшие сутки российские гибридные силы 9 раз нарушили режим прекращения огня, обстрелы зафиксировали в районе Пивденного, Старогнатовки, Золотого 4 Водяного. Потерь среди украинских военных нет. Группировка ДНР обвинила украинскую армию в 4 обстрелах у поселка Шахта имени Гагарина, поселка Шахта Трудовская и окрестностях села Ужевка. Группировка ЛНР заявила о 4 обстрелах своих позиций у Золотого 5, Донецкого и Молодежного. Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет призывать на военную службу резервистов без объявления мобилизации. Об этом сообщили в офисе президента. Закон вводит новый вид службы – военная служба по призыву резервистов в особый период. Так, в этот период будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве или зачисленных в военный оперативный резерв. Решение о таком призыве принимает президент Украины по ходатайству главнокомандующего вооруженных сил Украины. Президент будет решать, сколько резервистов нужно призывать, каковы их задачи, сроки службы, порядок проведения призыва. За уклонение от призыва в особый период также вводится административная и уголовная ответственность. В частности, за уклонение от призыва во время мобилизации могут лишить свободы от 3 до 5 лет. Кроме того, на резервистов будут распространяться те же гарантии, что и для мобилизованных. В частности, будет сохраняться место работы, средняя зарплата, а также гарантия в содействии по трудоустройству для молодых людей в течение 6 месяцев после прекращения такой службы. В ночь с 20 на 21 апреля полиция Чехии провела масштабную спецоперацию на всей территории страны и задержала по меньшей мере 5 человек, которые были членами группировки ДНР и могли участвовать в боях против Украины на Донбассе. Об этом сообщает чешское интернет-издание Денек Н, цитируя представителя Верховной прокуратуры Чехии Мартина Белого. Задержанных подозревают в том, что они выезжали воевать в Украину на стороне российских гибридных сил, планировали или организовывали такие поездки. Также, вероятно, они могли контактировать с депортированными российскими дипломатами, которых власть Чехии обвинила в шпионаже. В то же время, как сообщила полиция, спецоперация не имеет отношения к делу о взрывах на складах в Чехии в 2014 году. Больше информации правоохранитель обещает предоставить позже. И о погоде. Завтра, 22 апреля, в Луганской области ожидаются дожди, в Донецкой – дожди с грозами. Температура ночью 4-6 градусов тепла, днем 15-17 со знаком плюс. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Берегите себя и улыбайтесь.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Итак, это радио «Донбасс Реалии», ведущий Александр Лащенко. Рад приветствовать с этой минуты слушателей громадского радио, которое присоединяется к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800 300 403. Готовьте, друзья, ваши вопросы по теме эфира. Тема такова: что послал Путин? Действительно, Путин не ударит по Украине? И сегодня в этом вот послании Федеральному собранию, парламенту Российской Федерации, господин Путин ни словом не упомянул о Донбассе, ни словом о войне против Украины, ни слова не сказал о концентрации российских войск у границ с соседним государством. Вот такой итог, довольно неожиданный для кое-кого сегодняшнего обращения Путина. И все это на фоне выводов аналитиков международной кризисной группы ICG, что полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины представляется, цитата, «маловероятным». Хотя аналитики отмечают скопление российских танков на границе с Украиной. Действительно ли Путин не ударит по Украине? Или это вот выступление такое своеобразное, ну как бы затишье перед бурей, такая политическая, если угодно, уловка, термин политолога Владимира Владимировича. Будем разбираться с экспертами нашего сегодняшнего прямого эфира, российским политологом Леонидом Гозманом и украинским политическим аналитиком Олесей Яхно.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Буквально через 5 минут эфира радио «Донбасс Реалии» мы перейдем к сегодняшнему выступлению Владимира Путина. Попытаемся опять же разобраться, что важного сказал Владимир Владимирович, а главное, что не сказал сегодня. И, возможно, на деле будет это все показано и в границе Украины, и на Донбассе, и в Крыму, где угодно. Скопление войск действительно отмечается. Другое дело, будет ли это нападение или не будет. Но пока к еще одной теме. Как лечат COVID-19 в селах на линии фронта Донбасса? Когда скорая помощь молодежь не может проехать в село по самодельной дороге посреди минных полей. Приходится привлекать волонтеров. И вот в селах Травневе, Гладосово и Зайцево прямо сейчас вспышки коронавирусной инфекции. Уже есть первые госпитализированные и летальные случаи, как и по всему Донбассу. И как рассказывает радио «Донбасс Реалии», руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин, смерти от ковида фактически отрезанных от остальной Украины селах сильно ухудшили психологическое состояние людей, которые там живут. И так они более чем 7 лет находятся фактически вблизи линии фронта. Тут еще и такая ситуация. И вот волонтеры привезут в села лекарства. Одна из социальных работниц Пролиски по возможности лечит жителей Гладосова, в частности. А в Зайцево приезжает на осмотр местный семейный врач. И Евгений Каплин рассказал моему коллеге Михаилу Штекелю, что случилось в села Гладосово и Травневе, почему с эпидемией COVID-19 там особенно сложно бороться.
Туда обмежены доступы экстренных служб, и там нет доступа к рынкам, и сейчас нет общественного транспорта. До этого гуманитарные организации помогали с общественным транспортом. Сейчас меньше финансирования стало, люди как бы изолированы от остальной части подконтрольной территории, от райцентра. То есть люди вынуждены либо машины нанимать для того, чтобы съездить и за пенсиями, и в аптеку за лекарствами и так далее. И вот там пошла вспышка заболеваемости, такая локальная, но очень серьезная. То есть в этих двух селах живет на сегодняшний день 100 человек, это Травневе и Гладосово, и вот по сравнению на сегодняшний день 28 человек с симптомами ковида, 8 человек госпитализировано было на больнице в Светлодарскую, город Бахмут, основная часть Светлодарскую городскую больницу. Все люди, которых госпитализировали, скорая туда не приезжала, людей вывозил сначала местный волонтер на своей машине, потом этот волонтер сам заболел, у него также семья сейчас тяжело болеет, уже мы туда делаем доставку лекарств регулярно для людей, потому что ближайшая аптека это либо Светлодарск, либо Бахмут, это 25-30 километров оттуда, и в условиях того, что там нет транспорта. Последнюю женщину, то есть из Гладосова, когда мне в воскресенье позвонила женщина, 80-летняя, о том, что ей плохо, скорая аналогично не захотела заезжать, то есть мы ввели переговоры, как ее оттуда вывезти, но в итоге я принял решение, мы дали нашу полноприводную машину, использовали водителя, который у нас уже болел ковидом, у которого есть антитела, а он туда поехал за этой женщиной, мы вывезли ее, от ее дома это примерно 15 километров до села Семигорье, где передали дальше экипажу скорой помощи, и спасибо огромное главврачу Светлодарской больницы Геннадию Гуржию, у которого оставалось последнее место резервное, потому что сейчас проблемы еще с местами в больницах, и он согласился откликнуться на мою просьбу принять именно эту пациентку. Это была 8-я госпитализированная. Двое людей скончалось в больнице от тяжелого пробега хвороба.
И что по Бахмутке, Зайцево? Какая ситуация там?
Бахмутка, Зайцево, да, но тоже находится на первой линии. Слава богу, туда заехала скорая, когда нужна была госпитализация. Там есть она не во все время суток может заезжать, потому что там в ночное время идут обстрелы. Также это село на первой линии находится, да, с весьма ограниченным спектром доступа к услугам. Там также наблюдается вспышка, она начала развиваться немножко позже, чем Травневе-Гладосово. Если Травневе-Гладосово, это уже четвертую неделю примерно идет от того, когда люди начали болеть, там это вторую неделю. На сегодняшний день, по нашей информации, 15 человек заболевших, с симптомами, двое в больницах лежат. Пока там никто не умер, слава богу.
А сколько там всего людей живет?
На Бахмутке порядка та же 100 человек, там 110 человек.
Скажите, ни в одной из этих громад нету людей с медицинским образованием, хотя бы фельдшеров?
Что касается Травневого, Гладосова, там нету человека с медицинским образованием. Там есть санитарка, бывшая амбулатория, одна, которая умеет колоть уколы хотя бы, и наш соцработник, которая тоже умеет колоть уколы, она и сама болеет, она переносит в легкой форме, то есть первые 14 дней от своего заболевания она сидела дома. Затем, когда уже болезнь пошла на спад, выхода не было, слабость и усталость, ей приходится бегать по бабушкам, а также прокалывать их по Бахмутке. Там хороший семейный врач, это глава непосредственно этого центра медико-санитарной помощи, который находится в Бахмуте, это ее поселки, Жуанка, Бахмутка, Майорск. Она туда приезжает несколько раз в неделю осматривать людей, делает им назначение.
И вы уже переболели, и часть ваших волонтеров уже переболела, я правильно понимаю?
У нас большая вспышка была по организации в октябрь-ноябрь. Волна, когда у нас переболело порядка 40 наших сотрудников в разных офисах. Мы контактируем с людьми. Мы, к сожалению, соцработников общественных организаций правительство не включило ни в один список вакцинации, хотя соцработники этих центров там стоят во второй очереди. Мы написали письмо на Министерство здравоохранения по этому поводу. Мы бы хотели вакцинироваться, вся организация. Но сейчас болеют вот у нас. На прошлой неделе 7 человек находилось в больнице наших сотрудников. Трое из них на кислородной поддержке. Мать главы офиса из Золотого на искусственной вентиляции легких. У нее тяжело проходит болезнь. В целом, ну, больше половины уже где-то. То есть у нас численность на сегодняшний день 115 где-то человек в организации. Где-то 55-60 у нас лабораторным методом подтверждали заболеваемость в организации. Да, ну, у нас есть и даже первый кейс человека, который уже переболел у нас внутри команды по второму разу.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Тема дня в сегодняшнем эфире радио «Донбасс Реалии», что послал во всех смыслах послание, собственно, сегодняшнем к Федеральному собранию Российской Федерации, одна из палат российского парламента, президент этой страны Владимир Путин. Это послание планировалось заранее. Не сам факт его интереса, а в том, что Путин не так часто публично выступает последние полтора года. Ковид, другие проблемы. Да, он, конечно, выступает, в частности, год назад, именно в таком послании он заявил об обнулении сроков своих президентских, что было потом, как полагается, оформлено законодательно в России. То есть теперь Путин может оставаться президентом сколько сам пожелает. Это было как раз год назад, довольно важное выступление. И тоже Федеральное собрание в 2014 году, 1 марта, не после выступления тогда Владимира Путина, а после обращения президента России, дало добро главе российского государства на использование российских войск в Украине. Это было очень резонансное решение в начале календарном, а главное политическом, так называемой русской весны. Собственно, в начале российской агрессии против Украины, продолжающейся более 7 этих лет, и в последнее время обретшие такие формы, что, по некоторым данным, сейчас концентрация войск на границе с Украиной как минимум не меньше, нежели 7 лет назад. Хотя, опять же, некоторые эксперты констатируют, что концентрация есть, но признаков, по крайней мере, на сегодня готовящейся атаки против Украины нет. Обо всем этом мы далее поговорим, а главное попытаемся разобраться, почему сегодня Путин, вопреки ожиданиям некоторых экспертов, так ни разу не упомянул и Донбасс, и Крым, и Украину. Да, Януковича упоминал, Александра Лукашенко, но это отдельная тема. Вот, там, «Король джунглей» проводил эти параллели. Ну, не будем в это углубляться, кто любит советские мультфильмы, я понимаю, может присмотреть это. Но нам главнее тема Донбасса, тема войны против Украины. И Александр Демченко, мой коллега, перед выступлением Владимира Путина накануне вечером буквально писал о прогнозах, что, собственно, на Донбассе может озвучить глава Кремля во время этого обращения. Собственно, российские деятели, связанные с оккупированной территорией Донбасса, очень акцентировали на том, цитата, как же необходимо, чтобы Путин забрал, наконец, Ордло, потому что все беды там от местных чиновников, а спасение, конечно, у матушки России. Но о Донбассе, опять же, как мы видим, ни разу сегодня Владимир Владимирович не упомянул. И обсудим это сейчас с Александром, с нами на прямой связи в соседней нашей студии. Приветствую, Саша. Итак, ну что, такая сенсация, если это называть сенсацией. О Донбассе, об Украине ни слова сегодня Путин не сказал.
Да, действительно, о Донбассе ни слова, и это интересно тем, что мы вчера подготовили материал, в котором прогнозировали, что, о чем может вообще идти речь касательно Донбасса в обращении Владимира Путина. Почему вообще такое было ожидание от того, что тема Донбасса будет поднята еще за несколько недель до того, как состоялось сегодняшнее обращение Путина к Федеральному собранию? В российских, украинских СМИ появилась информация о том, что глава группировки ДНР Пушилин обратится с письмом к Путину, в котором будут изложены просьбы или требования, как это лучше назвать, даже не знаю, с тем, что России делать с неподконтрольной Украиной частью Донбасса, с Ордло. И там описывались варианты того, какие решения вдруг может озвучить Путин в сегодняшнем обращении. Эти вот недели после этой информации очень активно обсуждалось это все в социальных сетях, особенно пророссийских пабликах, в Телеграме, в группах ВКонтакте, которые работают на неподконтрольной территории. И мы вот выбрали несколько основных вариантов, о чем могла идти речь, и подразделили их на три основных. Это такой вариант ни войны, ни мира, да, когда бы Путин просто, как он часто это делает, и делал это недавно, заявлял о том, что Россия будет поддерживать так называемый народ Донбасса, как они говорят, или Донбасс, в понимании того, что так не признаны эти вот республики, так называемые, они считают целостным вот этим вот регионом Донбасса. Мы помним, что вот совсем недавно, когда зашел разговор о том, что в российских СМИ и сепаратистских СМИ на Донбассе о том, что Украина якобы готовит наступление военное на Донецк и Луганск, была пресс-конференция спикера президента России Пескова, где он сказал о том, что Россия и дальше будет поддерживать Донбасс, не допустит военного вторжения Украины на территорию ОРДЛО. И снова прозвучал этот тезис, о котором мы тоже разговаривали в наших эфирах, о Сребренице, где якобы должна на Донбассе произойти с точки зрения Кремля такая же резня и на Донбассе. Естественно, мы уже как бы забегая вперед, да, делаем такой спойлер, и даже этого тезиса не произошло. Второе, о чем мы могли предположить, мог говорить Путин, это о признании так называемых республик. Естественно, республик мы здесь ставим в кавычки. Про необходимость такого признания часто говорили и российские пропагандисты, и деятели вот этих вот образований ДНР, ЛНР. И как бы всегда речь шла о том, что Россия считает ОРДЛО частью Украины, а переговоры вокруг этого всего должны привести к реинтеграции этих территорий в состав Украины, но с особым статусом и так далее. Естественно, при признании этих территорий произошла бы такая ситуация, что весь вот этот переговорный процесс нарушился бы, потому что как бы Россия признавала бы эти территории независимыми государствами, естественно, оказывала бы им военную помощь уже в открытую. И третий вариант, самый такой опасный и непредсказуемый, который мог бы быть, это о том, что Путин бы заявил о том, что необходимо аннексировать и присоединить эти территории, по вот примеру Крыма, да, в 2014 году, к Российской Федерации. Естественно, это бы и привело и к вводу официальному уже российских войск на территорию ОРДЛО, и конфликт на линии разграничения уже бы превратился бы в прямой конфликт Украины и Российской Федерации. Естественно, этого тоже не прозвучало. Не прозвучало вообще слово «Донбасс», и упоминание Украины было только один раз, и то в контексте 2014 года, когда Путин вскользь сравнил президента Януковича, убежавшего из Украины, Мадуро и Лукашенко. И так вскользь прозвучала эта тема Украины, слово «Донбасс» вообще не упоминалось. Но при этом Путин сделал заявление, которое как раз-таки было вот этому его блоке заявлений, которые касались внешней политики. И я вот предлагаю тем, кто смотрит нас на Ютубе, посмотреть, на радио послушать, что он сказал.
При этом у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую «красную черту». А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами.
Ну вот это вот уверенность, переход красной черты, естественно, это такое иносказание, тут можно думать о чем угодно, Но напрашивается как раз-таки аналогия с, и приближенность этого всего к ситуации вокруг Донбасса и вокруг Украины. Мы знаем, что и Российская Федерация стянула к украинской границе большое количество войск и обвиняют Украину в том, что она собирается наступать, военное наступление совершать на ОРДЛО при поддержке Запада. И как бы можно предполагать и вот в этом иносказании угадывать и вот такие угрозы с точки в адрес и Украины по теме Донбасса. И, естественно, только вот таким иносказательным способом можем понять, какие тезисы, да, какие мысли Кремль тут произнес по отношению к теме Донбасса.
Спасибо, Саша, спасибо за этот рассказ, но мы прекрасно знаем, что Владимир Владимирович Путин способен и напрямую высказывать свои, скажем так, опасения, предупреждения, предостережения. Он иногда, за словом, в карман не лезет, еще будучи премьером он это показал насчет мочи и сортиры и так далее. Потому сегодняшнее такое вот, если его считать таковым, осторожное выступление, оно как бы немножко, может, выбивается из ряда предыдущих. Кстати, интересный момент, вот мы видели фрагмент сегодняшнего выступления президента России, он говорит о красных чертах недоброжелателей России и так далее, и так далее. Мол, Москва готова соответствующим образом отреагировать на недружественные действия в отношении России, переход этих красных черт, красных линий. Ну, буквально днями президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что международное сообщество должно определить красные линии в отношениях, собственно, самой России, привлекать ее к ответственности в том случае, если она эти линии перейдет. Ну, правда, при этом же Макрон подчеркнул необходимость уважительного диалога и, ну, сказать, что это такое агрессивное было заявление Макрона в отношении России, по мнению обозревателя, ну, будет большим преувеличением. Но вот эти вот терминологии, красные линии, красные черты, ну, чаще только обеспокоенность выражается. Не Путина, правда, европейскими политиками. Ну и, конечно, все это... Такие заявления Путина, они происходят на фоне продолжающейся концентрации российских войск на Донбассе. И в этой связи разные мнения. Вот накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба констатировал, что концентрация постоянно, ну скажем так, увеличивается. Не то, что войска стянуты, остается их количество на одном уровне. Все пополняется, это вот формирование. И всего, что угодно можно ожидать через неделю, две, и недословно господина Кулебу, цитирую, но по смыслу. С другой стороны, есть, например, мнение экспертов международной кризисной группы ICG, что полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины, цитата, представляется маловероятным. Хотя при этом, конечно, аналитики ICG отмечают скопление российских танков на границе с Украиной, но подчеркивают, что признаков именно подготовки атаки против Украины на сегодня таких признаков, по их мнению, нет. Ну, потому мы пытаемся сейчас разобраться не только в том, что послал, в кавычках, Путин сегодня, но и главное, действительно, он не ударит по Украине, если какие-то выводы концептуальные делать из того, что он не упомянул, собственно, ни Украину, ни Донбасс сегодня. И первый предоставляю возможность высказаться по этой теме в прямом эфире украинскому политическому эксперту Олесе Яхно. Она с нами на прямой связи. Олеся, приветствую.
Да,
что сказал, по вашему мнению, Владимир Путин, а главное, что он не сказал? Возможно, намекнул, как мой коллега не исключил. По вашему мнению, Олеся, сегодня?
Ну, наблюдая за публичными периодически, да, выступлениями разными Владимира Путина, я для себя отметила, что это выступление довольно слабое, на мой взгляд. Собственно, получается, что практически мало о чем вообще есть говорить Путину, на какие темы. И такой акцент все-таки на социальной составляющей, да, вот практически все это послание было посвящено социальной составляющей, все-таки говорит о том, что да, наверное, чувствуется, что опасения насчет падения рейтинга, потом там выборы, которые будут в Госдуму. И, собственно, на этом и было сконцентрировано внимание. Что касается внешнеполитической составляющей, то вот это сравнение там с животным миром, там, да, Шерхан, там это все.
Король джунглей.
Да, на мой взгляд, выглядит...
Главное, я прошу прощения, Олеся, главное, что Владимир Владимирович не сказал, а Акела промахнулся, по крайней мере, пока. Да. Пока что, я прошу прощения.
Да, в общем-то, как-то оно выглядит немножко инфантильно, такие сравнения, собственно, похвастаться нечем. И там пару фраз, когда вот Путин говорил, мы там готовы в рамках международного права, да, вот там на что-то реагировать. И потом эта попытка, знаете, если уж пользоваться терминологией животного мира, большого медведя, который пытается из себя, будучи агрессором, одновременно выдать и жертву, рассказывая, да, что кто-то там хочет, там, непонятно почему, да, вот там Россию ослабить, там еще что-то. Ну, на кого это рассчитано? То есть это рассчитано исключительно на какую-то часть внутренней аудитории, даже не всей аудитории, которая может в это верить. Сравнение Лукашенко с Януковичем, и там он вспомнил Януковича, тоже выглядит довольно странно с учетом того, что, как это, знаете, вот ирония политики. Сам Янукович еще полгода назад, он говорил, что он не будет действовать, как Лукашенко говорил, что он не будет действовать, как Янукович, а по факту он именно, да, и даже Путин его сравнил с Януковичем, и по факту он так и действует, просто без военной составляющей, там, зазвать войска и не убегая из страны, но по факту он считается частью населения нелегитимным внутри страны, и он по факту сдал ряд направлений Российской Федерации. А что касается Украины, то, ну, мне кажется, вот это наглядная демонстрация того, как Россия все-таки работает и делает акцент на информационные войны. Вот это все нагнетание, которое не исключает возможной военной эскалации, мы не можем этого исключать, но все-таки вот это нагнетание, вплоть до того, что накануне обращения этого послания Путина к Федеральному собранию даже и Владимир Зеленский записал ролик по поводу...
Да, и предложил встретиться на Донбассе, где угодно. Мы да. Это прокомментируем. Песков, не Путин, но Песков прокомментировал, да-да.
Да, странно, что зачем нужно было записывать это обращение накануне послания Путина, да, что только подтверждает, как бы, да, что вот Украина боится, все приковано внимание к этому посланию. Ну, вот это просто наглядный пример, как Россия все-таки по-прежнему использует информационную составляющую, информационные войны, и как она умеет блефовать, условно говоря, да, и держать в тонусе, что не исключает, опять же, ну, возможной военной эскалации. Мы не можем этого исключать, но Россия это умело использует. Все сидели, слушали это с послания на предмет того, не скажет ли он там что-то в адрес Украины. Вот. Ну, а если в реалиях, то я считаю, что это было слабое послание, и мне кажется, реальная, ну, как бы политика и то, как себя Россия ведет в публичной сфере, они несколько отличаются.
Ну, кстати, вот этот контекст очень важный этого сегодняшнего выступления Владимира Путина. Собственно, контекст обострения на Донбассе, не только на Донбассе, но фактически на всех направлениях. Концентрация российских войск, с одной стороны. Контекст диалога Владимира Путина с Джо Байденом, второй уже за, по количеству, но очень важный в контексте этого обострения телефонный разговор. И приглашение Джо Байдена, с одной стороны, встретиться на территории третьей страны, насколько можно понять, в Кремле согласились встретиться. А самое главное, точно подтвердить в Кремле, что Владимир Путин принял другое предложение Джо Байдена принять участие в саммите по вопросам климата. И очень интересный момент, насколько можно понять это выступление Путина вот на этом саммите. Будет буквально завтра, 22 апреля. Вот. Но есть такая точка зрения. Хочу узнать ваше мнение, Олеся, что просто Путину нет смысла перед этим экологическим саммитом, перед возможной встречей с Байденом и так далее. Ну, какие-то очень агрессивные заявления делать. Вы согласны с этим или нет?
Ну, я с этим согласна, но мне кажется, что даже если бы не было этого саммита, да, то заявление-то можно делать, но в реалии, да, это не совсем понятно, что от этого получает Россия. Я считаю, что, конечно, нельзя исключать, как я сказала, военной эскалации, вплоть до того, что точечное военное вторжение, но это, на мой взгляд, не приоритетный из возможных сценариев. Я думаю, что внутри самой России нет принятого решения, мнение относительно реальных действий, но есть как бы консолидированная позиция относительно того, что надо казаться однозначно сильными, не быть, а казаться, потому что быть — это гораздо сложнее, и это нас уводит к вопросу о том, что такое сила в 21 столетии для государства. Не обязательно для этого, да, заходить на чужую территорию и вести себя агрессивно. Но то, что Россия хочет казаться сильной, доказывая что-то и внутри страны, и вовне, это факт. Но решение, я считаю, что не принято и нет его в отношении Украины. На мой взгляд, санкции все-таки действенны. И тот тип выстраивания отношений и политики, который выбрала администрация Байдена, которая очень точечно и жестко реагирует на какие-то конкретные нарушения, ну вот там кибератаки, вмешательство в выборы, там вот сейчас по Афганистану и талибам, и то, что Россия оплатила деньги, чтобы талибы убивали американских военных по Навальному, здесь достаточно, ну и по Украине это тоже достаточно жесткая реакция, но при этом, да, Штаты оставляют возможность для того, чтобы вести этот диалог. И, собственно, свидетельством, да, предложение Байдена провести совместный саммит. Но что может предложить Россия современному миру как договороспособная, прогнозированная страна, это большой вопрос. Потому что то, как бы куда все дальше и дальше уходит Россия и как она это объясняет, ну, это показывает о какой-то инволюции. Вы знаете, я услышала, как в России объясняют шпионский скандал в Чехии, а я думаю, что таких скандалов будет все больше и больше, потому что и ЕС, и страны НАТО обратили внимание на сферу безопасности, и мне кажется, сейчас усовершенствуют и пересматривают набор рисков в сторону там кибербезопасности, разных спецопераций, изучения, и таких скандалов может быть больше. И в России это объяснили очень странно, это официальная позиция МИДа, где прозвучало, что значит шпионский скандал в Чехии, высылка российских дипломатов — это ответ якобы на госпереворот в Беларуси, на стремление Запада, да, перекрыть информационно госпереворот в Беларуси. Что, ну, на мой взгляд,
ну, вот это очень... утверждение Путина, что, дескать, Лукашенко таким образом хотели от власти отстранить. Это имейте в виду. Ну, да, терминология, да. Путина и российской пропаганды.
Абсолютно. С точки зрения даже интеллектуальной какой-то составляющей пропаганды, это звучит очень странно. Поэтому что может предложить Россия, это вопрос. Но вот то, что Россия хочет казаться, да, вот сильной, это да. Я думаю, что поэтому предложение приезжать на саммит и на климатический саммит, конечно же, Россия будет принимать и участвовать, чтобы доказать, что, смотрите, вот хоть там Байден назвал Путина убийцей, но вот он мне звонит, он со мной разговаривает и так далее. Но по факту санкции делают свое дело, и, ну, мне кажется, это действенный инструмент.
А смотрите, ну, если Путин, как вы говорите, Олеся, хочет казаться сильным, не только в своих поездках в тайгу с господином Шойгу, с открытым торсом, а и вот такой политической жизни, а может, Путину с этой точки зрения стоит согласиться на предложение, накануне высказанное президентом Украины Владимиром Зеленским, встретиться на Донбассе, обговорить эту всю ситуацию, обсудить. Вот я уже сказал, что Дмитрий Песков отреагировал на это предложение Зеленского. Значит, в эфире радиостанции «Комсомольская правда» Песков сказал следующее. Знаете, ролик ему был, то есть Путину доложен, точнее, не сам ролик, а текст, естественно, оперативно. Вот. Но поскольку, по словам Пескова, Владимир Путин накануне как раз готовился к этому выступлению перед Федеральным собранием, то он этим был занят прежде всего. Если у Путина найдется с этим всем ознакомиться, значит, с предложением Зеленского, отметил Песков, то Путин, конечно же, ознакомится, но так или иначе ему это будет доложено. Ну вот что это? Ну, казалось бы, ну, можно встретиться на Донбассе, почему нет? Или рискнет, как вы считаете, Олеся, Путин? Он же предлагал, кстати, Байдену, вот, когда Байден действительно, вы упомянули, утвердительно ответил на вопрос американского тележурналиста, считает ли он Байден Путина убийцей, тогда Путин сам предложил дебаты с Байденом. Ну, тогда все это как-то сошло в тень. Почему бы с Зеленским не подебатировать Владимиру Владимировичу?
Ну, Вы знаете, мне кажется, Байден, он не дебатирует, а администрация Байдена озвучивает достаточно жесткие, да, и меры, и ответы на те или иные действия. И в том звонке Байдена, на самом деле, да, речь шла, как мне кажется, или как можно уже судить из разных публикаций, все-таки о санкциях и о мерах, которые намерена предпринять администрация Байдена, но при этом не закрывая возможность для, да, поиска, да, и, ну, какое-то, да, соприкосновение, диалога, да, в том, чтобы разрешить ряд сложных ситуаций, в том числе и украинскую ситуацию. Что касается предложения Владимира Зеленского, ну, я могу только догадываться, чем это было мотивировано. Возможно, это было мотивировано тем, что, ну, такой, знаете, как бы, если, мол, ты такой смелый, да, Владимир Путин, то почему вы не признаетесь, да, что вы участвуете, что вы участники войны на Донбассе, и почему бы не взять туда не приехать. Но мне кажется, что это уже немножко, ну, такое из вчерашнего дня на самом деле предложение, потому что никому не надо доказывать, кто является участником войны, что там их там нет, все знают, и в этом не надо никого убеждать, ни Украину, ни Запад, ни Соединенные Штаты, ни страны ЕС, и более того, все знают позицию России, позицию Украины, и все прекрасно понимают, в чем проблема, да, а проблема в том, что Россия не хочет решать вопросы безопасности, а потом политики, то есть она не хочет оттуда уходить. Поэтому это как бы такая игра слов, но мне кажется, что в своем выступлении, в видео, да, Зеленский, вообще украинская власть, украинские политики в целом, оппозиционные в том числе, должны все-таки концентрироваться уже не другом, не на том, чтобы убеждать мир, да, или там зазывать Путина встретиться и поговорить, а на том, чтобы в первую очередь в информационной плоскости уметь отражать вот этот блеф и это нагнетание ситуации со стороны России, которая подкрепляется и реальным скоплением российских войск, в такой степени, чтобы, во-первых, российская агрессия не имела смысла, потому что понятно, что война, она не сама по себе война, да, она имеет какие-то цели. И если военный взлом ситуации нельзя перевести в политическую или геополитическую победу, то тогда теряет смысл все эти военные действия. Вы не можете доказать кому-то, что вы делаете что-то хорошее, да? Угу. То есть вы будете однозначно восприниматься агрессором, и, ну, тогда война теряет смысл. И мне кажется, ну, да, надо...
Я понял вашу мысль, если отражать в том числе информационную агрессию. 0800-300-403, телефон студии прямого эфира радио Донбасс Реалии. Имейте, друзья, адресу свои вопросы нашему сегодняшнему эксперту прямого эфира Олеся Яхно. С нами на связи слушатель, слушательница, зритель. Зрительница, пожалуйста, в эфире, здравствуйте.
Алло.
Так, пожалуйста.
Это я, да?
Ну, надеемся. Откуда звоните?
Добрый день, Харьков, Игорь. Олеся, вот такой вопрос. Ну, вот видите, Путин как-то это все сделал очень плохо. Вот смотрите, Олеся, а вот олигархи российские, у них большие проблемы с Западом. А не могут ли олигархи, люди эти, повесить Путина на капроновом женском...
Ну, давайте не будем, не надо употреблять таких вот выражений. Я более дипломатически и нормально, корректно выскажусь. Действительно ли, возможно ли, что олигархическое окружение Путина, имея вот эти санкции, очередной пакет был Соединенными Штатами на минувшей неделе озвучен, пойти на то, чтобы Путин, ну, ушел в отставку, ну, помочь этому так или иначе, если вообще такие рычаги есть в этого окружения, а не факт.
Российская политическая история показывает, что все смены или очень часто смены российской власти, они происходили как раз после заговоров или там, да, противоречий внутри как раз элиты. Можно даже там привести недавнюю историю, да, это был Хрущев, которого сместили за с формулировкой волюнтаризм и субъективизм политики, там, кукуруза это и так далее. Также можно вспомнить, как, да, Сталин от любви к ненависти, да, сколько там оплакивали его во время похорон, как его там боялись. А потом был 20-й съезд, да, который осудил действия Сталина. Ну и так далее. Можно вспомнить конкуренцию Горбачева и Ельцина. То есть все-таки я это к тому, что российская история, она показывает, что нет смены власти, ну, практически всегда, в большинстве случаев, по линии власть-оппозиция, но зачастую смена происходит, когда есть противоречия внутри элит.
Кстати, если... Олеся, я прошу прощения, да, у нас не так много времени, вот мне интересно ваше мнение в этой связи. Есть точка зрения, что окружение Путина, оно обязано, оно без него ничего не стоит. Все эти Ковальчуки, Ротенберги, я не знаю, ну, есть несколько лиц, это кооператив «Озеро» еще ленинградский, петербургский. Это такая точка зрения есть. А другая точка зрения, все эти Дерипаски и компания, будучи под ударом западных санкций, заинтересованы, дескать, Путина, скажем так, отправить в отставку. Вы какой точки зрения больше, скажем так, поддерживаете?
Я считаю, что действительно есть две линии. С одной стороны, условно, есть та самая хунта, в которой там Россия обвиняет Россию. Да, но есть хунта внутри России в контексте узкого круга людей. Мы помним это расследование про дом в Геленджике. Да, узкая группа людей, которая имеет доходы, которая повязана возможными там злоупотреблениями. Если это касается войны, то даже преступлениями, которая будет стоять до последнего и которая будет считать, что ну, другого выхода нет. Но есть и часть другая, как бы, да, и политиков, и бизнес-элит, которые считают, что курс, который проводит российская власть, начиная с 2014 года, он лишает перспективы саму Россию, самих российских граждан, и по мере маргинализации и вот этой, да, изоляционизма России, когда я слышу, что там суверенный интернет надо создать, там свою Википедию, там YouTube свой и так далее, вот по мере маргинализации я считаю, что будет расти количество тех, которые будут считать, что все-таки курс неправильный, он заводит в тупик саму Россию. Россия занимается саморазрушением, и надо что-то делать. И это саморазрушение, вот яркий пример, ссоры даже с теми европейскими странами, например, с Чехией и Италией на почве шпионских скандалов, которые, ну, в итоге, да, приводят к ссорам даже с этими странами.
Лидеры, которые, господин Земан, считается лояльным к Путину, по крайней мере, до последнего времени считались. Олеся, мне вот такой вопрос, мы уже перешли к Западу, к Европе. Ну да, сейчас все анализируют, насколько жесток Запад, США, ну и не только США, в реакции на эти действия Путина в отношении Украины. А, ну, как вы считаете, вот эта история с кластерами, там не до конца все понятно, что это за кластеры в урегулировании по Донбассу, что там такое, дескать, ну, неофициально, что вот Германия, Франция, как члены Нормандской четверки, грубо говоря, навязывают Украине какие-то там решения, ну, выборы провести до получения контроля у Украины, значит, над границей, особый статус Конституции Украины, известные требования, которые Россия высказывает. Повторяю, это все неофициально, не до конца понятно, что там в этих кластерах имеется. Не исключенный вариант, что будет как в 2008 году, когда Путин действительно начал, тогда не Путин, Медведев формально президент, но Путин был премьер-министр, тоже же не стоял в стороне, против Грузии, чуть ли не на Тбилиси пошел. В результате тогдашний президент Франции, значит, не Макрон это, конечно, был, сказал, что вот надо любой ценой, надо урегулировать конфликт, и Путин, как одолжение, не пошел на Тбилиси, но то, что он успел уже взять, грубо говоря, Южную Осетию, Абхазию, он уже не отдавал. Не может быть и так, что Путин ударит, грубо говоря, по Украине. Тот же Макрон выйдет и скажет, давайте урегулировать любой ценой, подпишем какой-то Минск-3, ну и очередное будет продвижение Путина. Это можно исключать или нет?
Ну, я считаю, что не будет, как в 2008 году, и дело даже не в Украине, а дело в том, что за последние годы произошло очень много событий за пределами Украины, а в разных странах, там Великобритания, вот сейчас Чехия, там Болгария, Штаты, я имею в виду вмешательство в выборы и кибератаки, которые заставляют эти страны уже безотносительно Украины пересматривать вопросы и риски безопасности, ужесточать свои оборонные стратегии. Вот, скажем, Великобритания недавно, да, вот в новой оборонной стратегии назвала Россию врагом номер один и собирается принять новый закон о шпионах, считая, что всего лишь 10, скорее всего, 10% спецопераций, в которых замешана Россия, на текущий текущий момент раскрыты. Поэтому тут дело не только в Украине, а дело в устойчивости тех институций и того миропорядка, который сложился. Поэтому априори более такого лояльного отношения, чем это было в 2008 году, я думаю, не будет, потому что если Запад будет лоялен в отношении действий России к Украине, то это означает, что он будет лоялен к возможным диверсиям и деструктивным действиям России уже на их территории. Я думаю, что все это понимают, но и Украина, я думаю, понимает, что геополитическая конфигурация сегодня не в пользу России, но это не снимает ответственности с Украины, необходимости более проактивной позиции. То, чего вот сейчас мы слегка это наблюдаем, но то, чего не было в предыдущие там, полтора года. И когда я слышу о кластерах, о том, что мы собрались, да, советники лидеров на четверке, обсуждать кластеры. Ну, извините, этого мало. Нужна какая-то конкретика, в чем конкретно заключается украинская позиция. И я думаю, что власть этого недопонимает и недооценивает, что поддержку нужно искать, в том числе внутри страны, вырабатывать, наконец, единую позицию, которую бы поддерживали и оппозиционные политики, и те, кто, возможно, там критикует Зеленского по другим вопросам, но там, где это касается безопасности, необходимо, наконец-то, очень четко, понятно и внятно формулировать украинскую позицию, потому что за нее придется сражаться, в том числе и в этом длительном, да, переговорном процессе и с западными партнерами. Но, увы, да, мы, ну, может, она есть, я не знаю, но просто мы не слышим. Я, например, не слышу, да, детальной информации по поводу этих кластеров со стороны самой Украины. И здесь не надо сидеть и ждать, что, значит, раз там санкции против России, раз там изоляционизм увеличивается, то как-то, да, вот это нам в плюс и все. Нет, нужно занимать проактивную позицию, нужно настраивать на единство внутри страны по этому вопросу и активно в этом убеждать, в частности, Германию и Францию.
Ну вот на завершение нашего разговора, Олеся, у меня к вам такой вопрос. Ну, понятно, Путин уже доказал 7 лет назад, даже более чем 7 лет назад, что опасно делать прогнозы о его возможных действиях Путина. Но если вот в таком контексте более вероятно, менее вероятно, ударит Путин по Украине в итоге, он же, кстати, войска приводит, что так просто возьмет и уйдет назад. Вот Путин же не отступает, знаем этот слоган, этот пропагандистский слоган и так далее. Но просто без какой-то уступки он уже не отойдет ведь, или нет?
А вы знаете, я думаю, что внутри России самой нет единой позиции, сформулированной в отношении необходимых действий. Я думаю, что на каком-то этапе в России потерялась и стерлась эта грань между тем, что такое сильная Россия и что такое слабая Россия. С одной стороны, они очень боятся показаться слабыми и исключительно доказывают свою силу в кавычках военной мощью и запугиванием и военным шантажом, но в 21 веке это не сила, а это слабость. Но вот они потеряли, да, эту грань, что такое сильное государство, и можно ли считать сильным государством, которое нападает на меньшее по военной мощи, неядерное государство, доказывая таким образом всему миру. Но для Украины важно для себя понимать, что такое сильная и слабая Украина. И для меня удивительно то, что на 2008 году, вот я слышу там иногда споры, а кто внутри Украины там сдавал или не сдавал, что-то делал или не делал. И мне кажется, что Украина уже давно, внутри Украины, надо провести определенное честное обсуждение не в контексте фигур и персоналей, а в контексте тех мест, которые, проблем, которые сделали уязвимыми Украину для внешней агрессии со стороны России, и работать в этом направлении. Потому что если этот шантаж военный перестанет работать в информационном плане на уровне общества, и общество будет целостно и едино, то России будет гораздо сложнее, да, продолжать этот шантаж. Поэтому если Россия потеряла эту грань, да, вот что такое сила и слабость, тем более ядерного государства, то у Украины такой возможности нет, и мы должны очень четко, да, определить для себя, в чем состоит эта слабость наша, и должны, ну, как можно быстрее, да, над этим работать. Потому что прогнозировать Путина ну, мы действительно не можем. Там есть большое количество внутренних проблем. И мне кажется, что вот этот комплекс действий внешних, когда Россия говорит, что везде враги, якобы нас хотят уничтожить, танки НАТО подбираются с территории Украины, Белоруссии и так далее. Да, это все еще проблемы внутренней политики. Да, как удерживать в постоянном тонусе и мобилизации своих собственных граждан, но от этого, да, мы не должны только к этому привязываться. Мы должны просто привязываться к тому, что государство должно быть сильным, институты должны быть сильными, потому что я не исключаю, что могут быть всякие провокации и на других участках, условно говоря, поддерживать вот эту рану на востоке Украины, но при этом пытаться дестабилизировать и запад Украины, и на юге мы сейчас видим, что Керченская...
Да-да, проблема воды, это опять же для Крыма.
Надо думать, потому что цель России, на мой взгляд, это вот давить со всех сторон, чтобы доказать, что то устройство государственное, тот строй унитарного государства, он не подходит якобы Украине. Украина разная, смотрите, и там проблемы, и там, и там. И надо додавливать так, чтобы навязать эту смену устройства, в результате которого...
Так называемая федерализация, да-да-да. Спасибо, спасибо, Олеся. Наше время истекает для разговора в прямом эфире с экспертом Олесей Яхно. Я очень благодарен Олесе. Мы обсуждали действительно, что послал, в кавычках, сегодня Путин, имеется в виду послание президента России Федеральному собранию Российской Федерации, и насколько велика вероятность удара военного Путина по Украине. Обсуждали это с Олесей Яхно. С нами предварительно согласился связаться также и выйти в эфир российский политический эксперт Леонид Гоголь. Гозман, но в последний момент он, скажем так, не брал трубку, и, возможно, в других эфирах удастся с ним пообщаться. Ну, а насчет того, что Олеся Яхно сказала в отношении украинской политики, реакции на это обострение, то радио «Донбасс Реалі» всегда готово выслушать позицию главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ярмака и насчет этих кластеров, так называемых, и вообще дальнейшего урегулирования на Донбассе и Минского процесса в целом. Продолжаем эфир. Великобритания в мае намерена направить в Черное море 2 корабля своего военно-морского флота. Почему стоит уделить особое внимание действиям России в Азовском море? Как это может отразиться на обороноспособности Украины? Об этом моей коллеге Власті Лазур рассказал эксперт Михаил Гончар.
Що важливо і чому важливо, що ви розпочали програму з тематики Азову? От мені здається, що ось ці зараз військові ігрища Росії на Сході до певної міри носять і відволікаючий характер. Що насправді метою, однією з цілей, точніше, може бути анексія Азовського моря де-факто. Практично ми знаємо, що з 2003 року чинний договір, на жаль, він до цих пір ще чинний, між Україною та Росією, який ідентифікує це як спільне внутрішнє море обох країн. Але практично ми це пам'ятаємо по подіям 18-19 року. Росія практично узурпувала розпорядження цим водним простором. Зверніть увагу. Воно якось зараз меншою мірою на цьому концентрується публічна увага, що раптом, в лапках, з'явилися ідеї бурити дно Азовського моря на предмет розробки покладів прісної води, які нібито там є під руслом, давнім руслом Дону. І зараз готується дійсно там проєкт, пов'язаний з тим, щоб зробити там пошукове буріння. Що це означає? Що в акваторії Азовського моря з'являться якісь бурові там платформи російські, і з високим ступенем вірогідності, що це буде в тій частині акваторії, яка примикає до Кримського півострова та українського Приазов'я. І таким чином знадобляться особливі режими для функціонування захисту цієї інфраструктури, яка створюється для пошукових робіт. Тому не випадково ми спостерігаємо ось цю провокацію прикордонних сил ФСБ на Азові цими днями. Перекривання акваторії Чорного моря при вході в Керченську протоку, аж до жовтня місяця. Тобто, по суті, мова йде про те, що Росія, в принципі, може оголосити Азов якби блокованим в цілому. Автоматично це означає блокаду двох наших українських портів – Маріуполі і Бердянську. З усіма витікаючими наслідками.
Нашим просто глядачам скажу, що напередодні Росія оголосила, що закриває до жовтня 2021 року частину акваторії Чорного моря до Керченської протоки, ну те, що ви сказали.
Так.
Тобто це, власне, ви пояснили, навіщо це?
Це одне. Друге, що може бути і до чого потрібно бути готовими. Тобто це, умовно скажемо, Азовська блокада. Інша може бути Чорноморська блокада.
Перепрошую, без суші?
Без суші. Без суші. Добре відомо, що практично зараз комерційний торговельний трафік здійснюється через вузький коридор, приблизно 25 миль, між островом Зміїний і розміщенням видобувних платформ «Чорноморнафтогазу», які захоплені росіянами у 2014 році в ході кримської кампанії по окупації півострова. І, власне кажучи, не раз вже ФСБ повідомляло про те, що там якісь міфічні українські диверсанти можуть зробити якісь диверсійні дії проти цих об'єктів газової інфраструктури, які відносяться до компетенції кримських окупаційних властей. І таким чином, якби під тим чи іншим приводом, Росія також може скористатися нагодою, щоб влаштувати і там блокаду, перед цим влаштувавши певну провокацію на захоплених платформах.
Так считает Михаил Гончар. Ну что ж, это все, что мы успели рассказать в сегодняшней программе «Радио Донбасс Реали», которую для вас, друзья, провел ведущий Александр Лащенко. Всего доброго.
Это было радио «Донбасс Реалии».